Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ об архиве Бременского института Восточной Европы и прощание с актером Полом Ньюманом. В течение последних нескольких месяцев мы рассказываем об исключительно интересном проекте, начатом Институтом Восточной Европы в Бремене. Это создание архива самиздата и советской эмиграции. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Мой собеседник – мой давний знакомый. Мы много раз встречались в Москве в 60-70-х годах. Зовут его Габриэль Суперфин. Большой перерыв в наших встречах создал арест Гарика в 73-м году по полагавшихся активным диссидентам статье 70 Уголовного кодекса. И сроком был назначен 5 лет лагерей строгого режима и 2 года ссылки. Вскоре после освобождения Гарик эмигрировал. Сначала он работал в Мюнхене в архивах радиостанции «Свобода», а 15 лет назад перебрался в Бремен, когда там открылся Институт Восточной Европы. Он был приглашен для создания архива этого научного учреждения и с блеском справился с этой работой. Какой период ты охватываешь?
Самый ранний документ – это книга Максимовича с дарственной надписью Петру Киреевскому. Это малороссийские песни. Где-то около 30-го года, 1830-го. Найдена была в подвалах в Мюнхене, и, видимо, это кусочек из утраченной библиотеки Киреевского.
Что ты делаешь с этими архивами, кроме того, что ты их собираешь?
Мне показалось, что нужно пользоваться моментом и создавать нормальный архив с возможностью исторического архива, то есть сбора не только самиздата, но и, собственно, личных архивов мигрантов или людей, которые живут в России. И в основном, конечно, цель сбора – это третья волна эмиграции из СССР, но не пренебрегать материалами второй эмиграции, которая в те годы, когда я сюда пришел, в 1995 году, предметом интереса архивного еще не стала.
Поясню. Счет по эмиграциям таков. Первая эмиграция – это люди, покинувшие страну в связи с революцией 1917 года и гражданской войной. Вторая – это эмиграция, связанная с Великой Отечественной войной. И, наконец, третья – это выехавшие из Советского Союза, начиная с 70-х годов.
Вторая эмиграция. Люди еще прятались от гласности. Мы знаем судьбу этих людей и их страх быть выданным в СССР. Поэтому с ними работать было очень трудно. Но одним из первых архивов у нас оказался архив начальника канцелярии генерала Власова, архив Константина Крамиади. Параллельно я не отказывался от архивов первой волны эмиграции, но таковых оставалось неуничтоженными или вне внимания архивистов прежних поколений очень мало. Но мне удалось перевести в Бремен кусочек архива Галины Кузнецовой, возлюбленной Бунина. Это очень интересная часть, в основном послевоенная. Ее переписка с Верой Николаевной Буниной. Есть 2-3 письма Бунина самого. Большая часть архива была после смерти Кузнецовой перевезена в Париж Рене Гера, коллекционером, который был внимателен всегда к жившей вокруг него русской эмиграции.
Ну, а самиздат каким образом к вам попадал?
Научные сотрудники института ездили, завязывали отношения с хранителями самиздата. Ну вот, скажем, Владимиром Емельяновичем Максимовым, Львом Зиновьевичем Копелевым. В основном от эмигрантов, а сначала перестройки были помощники в России, особенно Ноэми Ботвинник, которая передавала сюда и свою коллекцию, и коллекцию своих друзей. Моя задача была лишь организовать полученный до меня самиздат по происхождению. Для исследования самиздата это оказалось очень продуктивным. Мы собираем таким образом не тексты самиздата, а документы. Мы можем сравнивать эту, скажем, самиздатскую мастерскую скриптории с этим самиздатским и выяснять, по какому каналу идет, сверяя разные редакции одного текста. Скажем, есть знаменитые воззвания Багарас и Литвинова к мировой общественности, и текст, пришедший из Сталина, оказался совершенно не соответствующий, ну, стандартному, как бы, тексту.
Речь идет об обращении известных правозащитников Ларисы Багарас и Павла Литвинова в 1968 году по поводу суда над авторами и распространителями самиздата Юрием Голанцковым, Александром Гинзбургом, Верой Ложковой и Алексеем Добровольским. Текст, пришедший из Эстонии, тоже был на русском языке.
Да, это, по-видимому, перевод с немецкого языка. «Реквием Ахматовой» есть переписанный Горбаневской с одной опиской. И если эта описка сохраняется, то можно таким образом устанавливать, откуда что идет. Не говоря же о тех исследованиях, которые проводили эксперты в КГБ, устанавливать по пишущим машинкам, как распространялась закладка.
У вас есть такие тоже, да?
Да, из одной закладки, оказавшейся в разных личных фондах.
По каким временным рамкам вы самиздат собираете?
Поскольку концептуально самиздат существовал всегда, то я стараюсь самиздат любого времени находить. К сожалению, у меня нету самиздата дореволюционного. Речи думцев, которые распространялись на гектографе и так далее, Милюковы, антираспутинские. Вот этого самиздата, к сожалению, нет. Очень мало самиздата 20-х годов. Есть самиздат 20-х годов в более поздних копиях, в эмигрантских и внутри советских, российских. А из 20-х годов есть одна рукопись Штайнера, одно из воззваний патриарха Тихона 23-го года. Из текстов 20-х годов, ну, в более позднем исполнении, это знаменитое послание как бы Есенина к Демьяну Бедному. У многих людей самиздат ассоциируется с изданиями правозащитников. Я собираю, ищу материалы не только центра самиздатских рукописей, действительно правозащитников, но и всяких маргинальных групп типа самиздат хиппи, рок-движения, джазовых, людей, собиравших, значит, фэнтези, всякие клубов любителей КСП. Вся та стихия, которая не была непосредственно управляема государством.
Что еще имеется в архиве?
Поскольку, когда мы отказались от коллекционного сбора самиздата, а перешли к архивному сбору самиздата, кухни самиздатской, то, естественно, было собирать не только друзей самиздата, самиздатчиков, но и врагов самиздата. Неожиданно мне попались материалы, очень небольшой массив подлинных документов КГБ, пришедший из Казахстана. По-видимому, после 1991 года, когда у КГБ, особенно в союзных бывших республиках, началась глубокая психическая депрессия, были выброшены какие-то материалы или проданы были сотрудниками, или что, оказались в Германии. Это несколько писем из Москвы на места о том, что надо углублять работу против американского шпионажа. Это 1947 года, кажется, циркулярное письмо. Это письмо «Арестовывать или не арестовывать ссыльных». Переписка длилась так долго, что уже в 1954 году, значит, дело было закрыто за прекращением вообще событий. И очень интересные материалы конца 50-х годов. Дело одного немца, который посетил посольство ФРГ в Москве. Некоторые подлинные документы, которые можно показывать студентам, как велось внутреннее делопроизводство КГБ. Это одна из задач – давать подспорье для студентов, для будущих исследователей, и какая документация велась в СССР, и какая документация хранилась у людей по домам. Переписка с учреждениями о пенсиях, о компенсациях в связи с реабилитацией, всякие квартирные имущественные споры.
Ведь это же не самиздат.
Да, это не самиздат. Но бытовое творчество людей, для кого-то это становится самиздатом.
А книги собираете?
Архивные книжные собрания – это или рабочие библиотеки писателей, или других людей, которые нам отдают свои архивы. Ну, вот, скажем, у нас куски библиотеки Георгия Николаевича Владимова, Владимира Николаевича Войновича, Владимира Емельяновича Максимова, Фридриха Горенштейна, Горбаневской Натальи Евгеньевны. Ее библиотека очень интересна, потому что она содержит и книги польских, чешских авторов с дарственными надписями. Кроме личных книжных собраний, у нас есть вот архивные коллекции книжные. То есть, например, мы собираем книги, изданные в лагерях перемещенных лиц, детские книги?
Ну, не официальную советскую литературу, которая выходила в это время.
Почему? Попадаются и такие книги, изданные официальными советскими издательствами, позже запрещенные. Или книги официальных советских учреждений с грифами ограничительными. Все то, что имеет отношение к сужению читательского круга.
Вот такой островок русской культуры, самых разных письменных и печатных источников, имеется в Германии, в древнем городе Бремене, в Бременском институте Восточной Европы.
Собеседником Людмилы Алексеевой был создатель архива Института Восточной Европы Габриэль Суперфин.